Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня я хотел бы говорить сегодня вместе с вами, рассуждать о важных вопросах жизни, которые волнуют нас. Сегодня у нас хлебопреломление, чтобы мы в свете жертвы Иисуса Христа рассуждали в том числе и о нас, о наших переживаниях, о наших страданиях, в то же время рассуждали о славе Божьей, которая освещает нам путь в нашей жизни. Я знаю, что многие из нас, наверное, молились такой молитвой: «Господи, очисти меня, сделай меня чистым». Говорили такую молитву Господу? А если бы я сегодня сказал: есть средство, как быть чистым, вы бы приняли к сердцу, употребили это средство? Все мы хотим чистыми быть. Но вы готовы пред Богом? Я когда услышу, если я узнаю, как быть чистым, я буду использовать это средство. Братья и сестры, готовы к этому? Если вы знаете, как получить чистоту, пойти этим путем. Сегодня мы об этом говорим. Я буду говорить о том, что конкретно от нас зависит, чтобы мы были чистые. Или, может быть, приходили нам иногда мысли такие, что кажется, ну, группа людей, которыми я нахожусь, ну, какая-то она не такая. Вот церковь не совсем такая. Вот я тружусь, делаю дело, и никто ничего не хочет делать. Мне, я устал, мне руки опускаются. Я думаю, да что я должен все время один? Ну что я могу изменить один? Может быть, об этом мы тоже переживали. Но Писание говорит, что один тоже может. И есть определенные принципы, которые говорят об этом. Давайте я прочитаю несколько текстов. Прежде всего, хочу обратить внимание насчет чистоты, откуда она берется, в чем, собственно, трудность, что мы иногда не доходим до этого. Посмотрите. Это первая глава, первое послание Петра, с первой главы, 22 стих, написано так: «Послушанием истине через Духа очистив все души ваши к нелицеприятному братолюбию, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам проповедано». Здесь апостол Петр говорит о том, что Слово вечного Бога, которое в свое время пробудило этот мир, из ничего пробудился этот мир, который мы видим прекрасный, который проповедует о славе Божьей. Это вечное слово было однажды сказано нам. Это слово возродило нас. Мы стали понимать духовные истины. Мы стали видеть то и другое. Мы стали стремиться к Богу. Но в нас появилось чувство, что мы не такие чистые, как должны. И Писание здесь конкретно говорит о том, как быть чистым: послушанием истине через Духа очисти все души ваши к нелицеприятному братолюбию. Есть один аспект нашей чистоты, что мы очищаемся тем, что мы слушаем Слово Божье. Вы уже очищены через Слово Божье. Но есть другой аспект нашего очищения, где мы послушанием истине. Когда мы слышим Слово Божье, и мы подчиняемся этому Слову Божьему, начинаем мыслить таким образом или и говорить таким образом, поступать таким образом, как элементарные истины Священного Писания нам говорят, в это время происходит очищение. Мне кажется, что мы все отчасти хитрим в том плане, что мы хотим: «Господи, очисти меня». Но текст говорит: «Послушанием истине очистите души ваши». Есть другой аспект очищения, который мы не всегда готовы. Нужно предпринимать определенные шаги и от чего-то отказываться. Но это есть путь к очищению, послушание истине. Вот читаем Священное Писание, вот подряд читаем его, как мы видим Евангелие, послание, и видим истину Божью, что Бог хочет сказать. Я говорю: «Господи, я понял. Помоги это мне воплотить в жизнь». И когда мы это делаем, происходит очищение души. И более того, очищение души, когда мы говорим о чистоте, зачем она, собственно, нам нужна? Когда-нибудь думали? Ну, для Господа, Господь требует это. А еще для чего? Есть ли какое-то практическое измерение того, для чего нам нужна чистота? Посмотрите, что здесь говорит Священное Писание. «Очистив через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию». То есть получается, что чистота нам нужна с тем, чтобы мы очистились. И когда слово наше очищается, мы можем любить братьев и сестер, мы можем любить друг друга. И пока у нас не хватает этой чистоты от послушания слова, мы не можем любить так, как мы должны. И если мы не любим, как должны, значит, мы еще не чисты, как должны. Думаю, а какое нам дело к людям, окружающим нам? Ну, можно сказать, поздороваться, до свидания, здравствуйте. Но Писание говорит о том, что очищение происходит через послушание слову. И это послушание для того, чтобы любить людей, окружающих нас, чтобы в нас была нелицемерная любовь к другим людям. Для этого нужна чистота. Без этой чистоты нам дела нет к людям. А какое мне к ним отношение? Слово Божие очищает нашу душу. И мы начинаем видеть необходимость, разумность, здравость в том, чтобы любить, жить жизнью любви. И если мы читаем вторую главу дальше, написано так. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Петр говорит дальше, что это значит практически? Каким образом это все происходит? Он говорит, оставьте в сторону злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. По сути, он говорит, возрожденный человек, который хочет возрастать, дальше говорится, возлюбите чистое словесное молоко. Петр использует эту терминологию детскую. Когда мы рождаемся как младенцы. Мы очень слабые. Младенец растет от того, что он пьет сначала молоко. Он другого не может. В этом смысле для нас этим молоком, для нас, рожденных от Духа, является Слово Божье. Когда мы постигаем волю Божью. И когда мы ее постигаем, по мере того, как мы понимаем истину, мы подчиняемся этой истине. И когда мы подчиняемся, мы очищаемся. И тогда наши отношения с другими, они меняются. Все взаимосвязано с другим. На практическом уровне это значит так. Итак, злобу отражите. Коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Этот мир, он существует по определенным принципам. В этом мире существует то, что люди злобу друг на друга имеют. Всегда им чего-то мало. Кто-то кого обошел. В этом мире люди живут и выживают за счет коварства, хитрости, за счет того, что они лицемерят. Говорят одно, политики чем занимаются? Они, улыбаясь, говорят самые страшные вещи. Никогда не известно, что они имеют в виду на самом деле. Вот посмотрите, когда встречаются государственные деятели. Они скажут несколько очень вежливых фраз. И тогда комментаторы, вот за этим стоит вот это и это. Он имел в виду вот это и это. Вот Путин сказал это, но при этом он имеет в виду совершенно другое. Собираются целые институты и обсуждают, что они имели в виду. И начинают расшифровывать это дело. И со временем проходит, думают, действительно, они это имели в виду. Писание говорит, что это мирской образ мышления. Нет нужды лицемерить, говорить одно, иметь в виду другое. Нет нужды враждовать. Слово Божие открывает совершенно другой принцип мышления. Тот, который нам открыт во Христе. Возрожденный человек должен возлюбить Слово Божье, как молоко, и, постигая истину, подчиняться Ему. И когда он начинает это понимать, ему не нужна злоба, не нужно коварство, не нужно лицемерие, не нужна зависть. Мир, в котором мы живем, каждый старается переступить другого. Особенно здесь, когда бизнес имеет свободу развития. Каждый, кто имеет успех, другой имеет меньший успех. Люди друг друга завидуют. И конца этому нет. Когда у него есть несколько тысяч, ему хочется миллионы. Когда есть миллионы, хочется миллиарды. И за этими миллиардами нужно быть самым первым. И идет эта зависть. И идет злословие. Люди поносят друг друга с тем, чтобы выиграть в этих соревнованиях, чтобы обойти своего ближнего. Это принцип мышления этого мира. Петр говорит, практически для возрожденного человека, что значит подчиниться слову истины? Это прежде всего отказаться от принципов злобы, коварства, лицемерия, зависти и всякого злословия. Просто от этого отказаться – это не наши принципы.
осваивать истину, Священное Писание, и подчиняться этой истине. И когда мы подчиняемся, мы очищаемся для нового мышления, которое во Христе. Без этого познание истины, как молока, принятие его вовнутрь, можно сказать по-другому, что как мы принимаем молоко, и оно входит в наше естество, точно так же, когда мы слушаем Слово Божие, читаем и понимаем истину, и говорим, Господи, это для меня, я подчиняюсь этому, в чем бы это ни выражалось, в этот момент происходит очищение, освоение истины, и глаза наши открываются совершенно другим отношением с Богом и с ближним. Но это могут быть очень такие, как бы сказать, общие фразы, в которых, может быть, мы не до конца поймем, о чем идет речь. Я боюсь вот о чем, что я скажу это. Вы все согласитесь, если я спрошу вас, и скажете, поняли, поняли, мы и раньше это знали. Но жизнь не изменится. Очень важно, рассуждая об этих истинах, какое-то решение принять для самого себя сегодня по отношению к истине. Я хочу обратить внимание на несколько практических примеров, чтобы вот эта истина, возрожденный любит слово как молоко, он принимает его, понимает, подчиняется истине, очищается для новых отношений, для братолюбия, и в этом он растет, и он отставляет в сторону мирской образ мышления. Что это значит практически? Посмотрите, есть в этой главе есть очень много разного, где, по сути, проявляется наше христианство. Здесь наши отношения с правительством, с начальниками, и здесь Петр говорит, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободны, но не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Здесь Петр приводит интересный такой случай, или образ нашего существования. Смотрите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Здесь Петр выхватывает как бы одну сферу нашего существования. В то время, когда писал Петр, были господа, и были слуги, или были рабы. Были господа очень добрые, кроткие, и рабы, которые у них были, они с удовольствием работали в этом доме. Они не хотели оставлять эти дома. Были те, которые были злые и суровые. Здесь Петр выхватывает эту сферу мышления и говорит, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Эти отношения сейчас уже не продают рабов за деньги. Уже не может хозяин купить-продать. Уже есть определенные права у рабочих. Но отношения начальника и рабочего, работодателя и работника, они остались. И здесь Петр говорит, вот это подчинение истине или наше духовное возрастание, очищение, оно происходит в этих сферах, где мы находимся. В одной из сфер, для примера, что это значит, это сфера отношений работодателя и работника. И здесь первое, что здесь приходит, вот есть рабочий, есть работодатель. Бывают работодатели кроткие, добрые, бывают злые. Что человеку верующему возрожденному нужно делать в этих условиях? Писание говорит о том, что истину надо постигать и повиноваться этой истине. И через это повиновение происходит очищение. И тогда человек начинает понимать, что ему нужно делать. Павел здесь, который постиг эту истину, уже советует, дает готовый совет. И в принципе, если смотреть на эти отношения, человек возрожденный, что он может делать? Он попал, и у него, например, несправедливый работодатель. Первое, что может ему прийти в голову, он может враждовать против своего начальника. Мало платит. Вот посмотри, сколько ему. Он каким-то образом узнал, сколько приходит его работодателю. Ему приводит за эту работу приходит $100, а он ему платит только 10. И он думает, это $90 забрал. Ты посмотри, сколько ему осталось. Человек начинает враждовать. Потом он начинает коварством заниматься. Ага, если он на мне заработал $90, а я вот здесь, извините, пошу. Вот это я найду, как тебя каким-то образом наказать. Как мне один брат рассказывал, я вот хозяин дал мне работу. Это очень сложная такая работа, когда большая труба, в которую он залезал туда и там варил. И вот говорит хозяин, я слышу по трубе, только звук доходит. Я, значит, начинаю работу. Когда он ушел, я тихонечко себе отдыхаю.
Пришел хозяин и говорит, ну как там, да вот работаю. А говорит, а зачем это тянуть? Я больше часов. А потом конец смены. И я работу не сделал. Тогда сверхурочный, а там уже в два раза платят. И он это так с захватом рассказывает. И дети в это время слушают. А Писание говорит, что значит, отложите коварство. Начальника он видит, внутри у него бушует что-то, но лицемерно, я так рад, что вы пришли, он улыбает. Он понимает, что у того есть власть его снять. Он лицемерит. А когда он рассказывает, встречается со своими друзьями, он многое за этого начальника рассказывает плохого. В конечном итоге есть в сердце есть злоба и есть зависть. Ты посмотри, я концы с концами свести не могу, а посмотри, на чем он ездит. А в каком доме живет? На каких машинах едет? Но нужно ли ему 10 машин? У меня одной нет, или есть одна еле ездит? Все это проникает, может проникнуть и в душу верующего. Это мышление мирское, это принцип мирской, о котором Петр говорит, что возрожденный человек должен уже здесь учиться, в этом мире жить по принципам неба. Он должен поставить в сторону коварство, злобу, зависть, лицемерие. Почему? Потому что нет реальных причин. Если верующий человек верит в благословение, которое Бог ему дает еще 10, 20, 30 лет, и то, что Господь для него приготовил, оно превосходит неисчислимое число раз то, что он может иметь в этой жизни. И живя по этим принципам, как свободный человек, ему не нужно завидовать, ему не нужно коварство, ему не нужна злоба. Это трудно. Но это невозможно, если мы не читаем, не изучаем Писание. Но если мы осваиваем истину и подчиняемся этой истине в мелочах, происходит очищение души. И мы начинаем видеть по-другому этого хозяина. И здесь говорит Священное Писание, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Здесь Петр уводит в сферу духовную, о которой должен возрожденный человек рассуждать. Как бы ни казалось это трудно. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая доброе, страдая, терпите, это угодно Богу. Каждый из нас находится в обстоятельстве, когда мы несправедливо терпим. И оно вполне заслуженно, может быть, нам возмутиться. Но Петр говорит, что это угодно Богу, если мы, помышляя о Боге, переносим скорби. Петр говорит, что этот работник в этой сфере отношений должен думать о Господе, о Боге. И рассуждая о Боге, действовать честно, чисто, по отношению к своему работодателю. Вопрос не в самом работодателе, не в господине, а вопрос в Господе. Он помышляет о Господе и делает определенные вещи, которые он естественным образом не смог бы делать. Он это делает для Господа. И когда он сидит в этой трубе, он это делает честно, как он может, как можно лучше. Хотя господин не заслужил. Но в чем принцип сам? В том, что он думает о Господе. Он делает работу, и он думает о Господе. И Писание говорит, ибо что за похвала, если мы терпим, когда нас бьют за проступки? Но если, делая доброе, страдая, здесь Петр определяет, что такое доброе. Доброе – это любое действие, которое мы делаем, помышляя о Господе. Когда мы от чистого сердца делаем это для Господа. Обратите внимание, это новые отношения, совершенно новые отношения к миру. Человек это делает не для господина, он не из зависти, не из корысти, он не из злобы. Он поверил в Господа, Господь ему дал усыновление, Господь ему обещает царство и благословение, и он делает свою работу, он строит свои отношения не на основании того, что он видит, но на основании того, что он верит. Потому что он думает дальше, Господь и этого хозяина, за него он тоже платил, он и его любит. И если Господь так много заплатил за него, сейчас он меня поместил в эти обстоятельства, где этот несправедливый хозяин, он рядом со мной, но я знаю Господа. Моя задача – возвещать совершенство, призвавшего меня к чудному свету. Я это сделаю. Господь через меня говорит с этим хозяином. И этот человек рассуждает не о работе. Он рассуждает не просто о зарплате, он рассуждает о вещах, которые выше его самого и самой работы, и самого хозяина. Он рассуждает о Господе,
кто находится на этой работе, но у него есть миссия пред Господом возвещать чудесный свет совершенства призвавшего, как до этого несколькими текстами говорит. Он думает, о Господе действует, это совершенно другой принцип мышления. И Петр дальше объясняет, откуда он такую логику берет. Он говорит: «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. А Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились». Петр приводит принцип, говорит, так поступал Христос. Вам тяжело в ваших отношениях с вашим работодателем. Но Христос таким образом поступал. Он не сделал ни одного греха, не было лести в устах Его. Но когда Его злословили, Он имел право ответить, но Он не отвечал. Когда Ему угрожали, Он не угрожал взаимно. Когда Его обижали, Он не отвечал тем же. Почему? Потому что Он думал о Господе. Он думал о Господе, который послал Его на эту землю, который дал Ему миссию в этих трудных обстоятельствах, в которых Он оказался один. Враги Его ненавидели, преследовали. Друзья Его не понимали Его. Его собственные родственники, не понимая Его, отошли от Него. Говорит: вернись к нам, не позорь нас. Потому что о Нем распространяли молву, что Он беснуется. Многое о Нем говорили, но Он в это время думал о Господе. Он не совершил ни одного греха, но Он не стал отвечать тем же. Он предавался Господу. Он имел дело с самим Господом, чтобы достойно исполнить свою работу, свое служение. Если и говорит, что кто-то имеет основание не участвовать в служении, не делать ничего, ничем конкретно не заниматься, а говорит, руки оббивает, и это не дают, и это не дают, а я бы хотел, да вот это вот, да вот не пригласили, да вот не сказали, да много есть изменений, как в церкви конкретно, так и вообще в окружающем мире. Есть много изменений, которые мы можем выдвинуть, чтобы ничего не делать. У Христа, если у кого-то есть, у Него были извинения, но Он все эти извинения поставил в сторону. Ему, конечно, было бы намного приятно, если бы его ученики поддерживали его. Хотя бы рядом кто-то был. Он взял три, которые бы были с ним в молитве во время самой тяжкий час его, когда он молился в Гефсимании. Но и они уснули. От него отказались, отвернулись все. Религиозные лидеры, которые должны были его поддержать и похвалить, сказать: хорошее дело делать, Иисус, продолжай. Но они этого не сделали. Они распространяли хулу о нем. И он мог бы сказать: довольно. Не буду я этого делать, остановлюсь. Но Господь не остановился. Есть такое выражение, что один в поле не воин. В данном случае Иисус представлен, что Он был один во всем. В своем понимании Бога, в своем отношении с Богом, понимании мира. Он был один в своем служении, но Он не остановился. Он рассуждал, Он думал о Господе. И Он продолжал делать то, что Он делал. И Господь через него излил свое благословение. Он был послушен до смерти, смерти крестной. Об этом эти знаки говорят. Но он не остановился. Его руки не опустили. Он делал в пределах своих дарований, которые Господь дал ему. И он не остановился, хотя имел все на то основание. И Господь открыл свою силу и благословение через него. Он стал этим каналом благословения Божьего. Потому что он не просто переживал, что люди достойны, чего недостойны. Он рассуждал о Господе. В глазах Господа моего эти люди представляют цену. И он послал меня на миссию, чтобы я выполнил его служение, чтобы через него излить благословение на этот мир. Совершенно не важно, как мир ко мне относится. Важно, что я думаю о Господе, я люблю его, и ради него я пройду свой путь до конца. И Петр здесь говорит, что слуги и господа, что слуга должен не думать, не оценивать хозяина, какой он. Он должен думать о Господе. И думая о Господе, творить доброе дело, чтобы оправдать своего хозяина, чтобы явить совершенство, которое его призвал. И думая о Господе, это совершенно другой принцип мышления. Ему не надо коварства, ему не надо зависть, ему не нужна лесть, лицемерие, ему все это не надо. В этом мире люди друг друга злословят с тем, чтобы каким-то образом обойти друг друга на повороте. Но в мире, который Бог нам открывает, нам уже будущее вселенная приготовлено. Мы уже уведены самое высокое, высокое звание, мы члены Божьей семьи, мы дети Божьи, мы ближе всего самому великому и сильному во всей вселенной. Мы братья Христа, мы дети Божьи. И если мы в это верим, мы должны это имитировать. Должно быть видно в тех словах, которые мы говорим, в делах, которые творим. В нашем мышлении должно быть видеть, что мы верим в то, что вот еще немножко, и мы войдем в славу Отца нашего. Писание говорит, что страдания наши ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И об этом здесь Петр говорит. «Послушанием истине очистите души ваши к лицемерному братолюбию». Мы просто не можем так людей любить. Они не представляют в нас никакой ценности. Каждый человек имеет достаточно причин, чтобы его вообще не любить. Но в данном случае, когда мы подчиняемся истине, что Бог любит этот мир, Он любит окружающих всех без исключения, и мы не понимая это, но мы подчиняемся истине в пределах того, что мы можем, и тогда душа наша очищается. Мы начинаем видеть мир другими глазами, совершенно другими принципами мы начинаем действовать. Но для этого нужно возлюбить чистое словесное молоко, понятую истину применять в жизни, подчиняться их, и происходит очищение и укрепление души нашей. Если мы читаем дальше, Павел приводит другой пример, который как бы еще по-другому открывает вот эту сферу роста духовного, очищения и укрепления. Третья глава говорит вот о чем. «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Обычно, когда мы читаем этот текст, мы читаем 4 стих насчет одежды, что одевать, что не одевать. Одежда здесь на своем месте, но очень важно не пропустить главную истину, о которой здесь Петр говорит. Говорит, так и вы, жены, так и вы, жены. Что значит «так и вы»? Выше сказано, Христос не совершил ни одного греха, Он был прав. Но ради спасения нашего Он взял на Себя вину этого мира. Он подчинился Отцу, Он сделал все, что необходимо. Он пред Господом был правым, Он думал о Господе и творил доброе для спасения нашего. И Петр говорит, так и вы, жены, как и вы, как Христос. Так и вы, жены, имитируйте своего Спасителя Господа Иисуса. Имитируйте. Вы оказались в ситуации, где у вас муж неверующий, непослушный истине, не покоряется истине. Что делать? Опять-таки можно что делать? Коварством заниматься, хитрить. Говорит, ну, муж у меня голова, но я шея. Куда поверну, тогда голова повернется. Это такая поговорка верующим, так сказать, в обществе. Она плохая поговорка. Потому что она намекает на хитрость, которую жены могут употреблять, подчиняясь мужу, но все-таки поворачивать так, чтобы шло как ей угодно. Или говорит одно, а делает другое. Она завидует, что она, конечно, некоторые думают, хотя бы я была бы мужем, куда было проще. А если бы, посмотри, вот у той какой муж, а у меня что? Ах, посмотри, какая жена там и там, а у меня что? Ну как можно жить с таким мужем, с такой мужем? О чем это? Это зависть. А потом жены или мужья рассказывают плохие слова о своих мужьях. Вот кажется ей, что когда она расскажет больше, и легче станет. Или он расскажет о ней, как будто вопрос решится. Это злословие. А Писание говорит, отложите все это в сторону. Вам не нужно коварство, не нужно лесть, лицемерие, злоба, зависть. Все это вам не нужно, если вы хотите изменить ситуацию. Принцип очень простой. Не действовать по мирскому принципу. В мире жены просто одевались, делали себя красивыми, таким образом они выполняли свое назначение. А Петр говорит, недостаточно, чтобы изменить своего мужа, только заниматься одеждой. Другое делайте, делайте то, что угодно Богу. Думайте о Боге в этот момент, когда вы недовольны мужем или женой. Думайте о Господе и делайте то, что угодно Господу. Ибо это приятно угодно Господу. Это более важно. Можно одеться очень скромно или очень нескромно, но это ничего не изменится. Но когда женщина обращает внимание, начинает украшать свой дух и начинает делать те вещи, которые угодны Богу, она думает о Господе, и она уже не видит многих недостатков своего мужа. И глазами Божьими смотрит на своего мужа и на свою жену. Ведь за него тоже Господь платил. Господи, если это мой путь, моя миссия, я пройду. Помоги мне покориться истине. И когда жена или муж покоряется истине, душа ее очищается, не открывается источник любви к своему мужу и к своей жене. И тогда Господь начинает проявлять свою силу через эту жену или через этого мужа. Так и Христос. Христос действовал таким образом. Он не просто как Сын Божий, Он как человек. Он показал нам пример. Когда Он думал о Господе, и Он делал правильные вещи, угодные Богу, Он стал этим каналом, этой дверью, через которой благословение Божье излилось. Петр здесь говорит, нам не надо коварства, зависть, злословие, это нам не поможет. Нужно думать о Господе, неважно в каких обстоятельствах, и во имя Господа продолжать делать доброе. Тогда душа очищается, тогда открывается сердце нелицемерной любви. И так Господь изливает свои благословения, и таким образом Бог меняет мужа, и таким образом Бог меняет жену. Вы знаете, из реальной жизни кажется, вот я ему еще это скажу, и пусть знает. И тогда он изменится. Вы знаете, раз сказали, второй раз, десятый, двадцатый, что, поменялся? Нет. Она поменялась? Нет. Мы участвуем в величайшем творческом акте Бога. Бог продолжает творить наши души, меняет наши характеры. Он только позволит нам быть частью того, что Он делает. И когда мы, думая о Нем, делаем достойные вещи, через нас Он освобождает свою творческую преобразующую энергию. Сколько бы мы ни жаловались, сколько бы мы ни недовольствовали и завидовали, плохие слова говорили, другим рассказывали, коварство применили, ничего не изменится. Только тогда, когда мы думаем о Господе, мы начинаем видеть своего мужа, свою жену, своих друзей, своих знакомых другими глазами. Господь дает силу, мы начинаем любить. И через эту любовь Господь освобождает, открывает свою творческую энергию, преобразующую души. И пока мы не поймем этого, муж не изменится, жена не изменится, семья не изменится, отношения не изменятся. Это тот же самый принцип. То, что мы сегодня отмечаем эту вечерю, это не просто вечеря, как воспоминание, как плохо с ним евреи поступили. Но это иллюстрация. Это величайшая жертва, это иллюстрация принципа божественного, через который Бог действует. Вот Иисус, будучи отвергнут всеми, Он был послушен до смерти и смерти крестной. Кажется, при Его жизни Бог не излил благословения обещанные, но Он остался послушным. И сейчас, когда Он принес жертву милостивления, как Исаия говорит, Он увидел потомство долговечное. Это иллюстрация принципа, через который Бог действует. Мы должны пойти на эту жертву пред Господом. Иногда это маленькая совсем жертва. Иногда просто уступиться своим мнением. Иногда просто промолчать. Иногда просто ничего плохого не говорить друг о друге. Я не знаю, в каждом конкретном случае это что-то свое. Но это рассуждая о Господе. Терпеть, страдать, продолжать делать доброе. И этот принцип иллюстрирует эту истину. Таким образом Господь действует. Через эту жертву, которую мы на своем месте совершаем по-своему. Но это принцип, иллюстрация его, каким образом Господь благословляет, прощает, меняет нас. Через жертву Христа Бог достиг вас и меня. Через наши собственные жертвы, которые мы Богу приносим, в том, что мы поступаемся, когда незаслуженно нас поносят, когда незаслуженно нас обижают, но ради Господа, рассуждая о Господе, мы продолжаем делать добрые. И Господь изливает через эту жертву свои благословения. Это простой принцип, но его надо увидеть в Священном Писании. Надо подчиниться ему, и тогда происходит очищение. И через это очищение открывается сердце, открывается дверь для благословения Божьего. Вы знаете, когда дальше здесь говорится о мужьях, говорится, что также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказывай им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Здесь Писание дальше говорит, другая сфера жизни с точки зрения мужа рассматривает. Оказывайте женам честь. А если жена не заслуживает чести? А кто она, собственно, такая? На то я глава, чтобы я определял линию поведения в семье. Но Писание здесь говорит, помышляя о Господе. Муж только сможет это сделать, если он будет помышлять о Господе, который дал ему эту жену, именно такую жену, именно такого мужа. Он дал эти обстоятельства, и в этих обстоятельствах этот муж никогда проблему свою не решит, пока он не настоит думать о Господе, который его жену в определенное время преобразит. Ей он тоже обещал царство. С точки зрения мирской философии мы никогда этого не увидим. Никогда не начнем так думать. Мы будем завидовать, что у других жены лучше. Мы будем завидовать, что у другой жены другой характер. У нее родители другие, теща другая, тесть другой. Многие обстоятельства, которые будут побуждать нас к коварству, к лицемерию, к злобе, к злословию. Но только человек, муж, который думает о Господе, он начнет видеть жену свою в ореоле славы, несмотря на нее недостатки. И он будет это делать для Господа. И тогда Господь будет через него благословлять его жену. Это же принцип работает между друзьями, знакомыми, родственниками. Нет другого пути. Хлебопреломление – это есть иллюстрация принципа благословения Божьего. Нет другого пути. Не наши слова, ни что другое, а только когда мы делаем доброе, и делаем доброе не просто само по себе, дали деньги, одолжили деньги, но мы, рассуждая о Господе, имеем Господа в своем сердце, делаем это от чистого сердца для Господа. И тогда Господь через нас благословляет окружающих нас. И в 9 стихе, заканчивая свои рассуждения, Петр таким образом: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Петр здесь говорит: если вы верите, что вы наследуете благословение, действуйте согласно этого принципа. Думайте о благословении, думайте о Господе и делайте, что вы должны для Господа. Неважно, кто перед вами, хорошая, плохая, жена или муж, или товарищ, или работодатель. Думайте о Господе, по примеру Господа, и становитесь этим каналом, этой дверью благословений Божьих. Итак, братья и сестры, мы ответственны за то, что мы делаем, тех обстоятельств, где мы находим, в нашей семье, с нашим мужем, с нашей женой, с нашими друзьями, в нашей церкви. Мы ответственны. Самую большую пользу мы можем принести на том месте, где мы находимся. На том месте, где мы находимся, если мы будем думать о Господе и будем делать то, что мы делаем для Господа. Господь будет благословлять, совершенно неважно, где мы находимся. Мы можем всю жизнь жаловаться, что мы не на том месте, не в том положении, не в той семье. И многое другое может прийти нам в голову, но ничего не изменит. Если мы начнем думать о Господе, в тех обстоятельствах, в которых мы можем принести благословение себе и окружающим нас. Любой человек, который приходит в эту церковь, один человек может стать источником большой беды для этой церкви или источником большого благословения. Сегодня, братья и сестры, изберитесь для себя. Не важно, что другие думают. Не важно, какая компания. Что другие говорят, скажут: я буду пред Господом чистым. Я буду повиноваться Слову Божию. Я хочу быть благословением для моей семьи, для моих друзей, для церкви. Совершенно не важно, что другие делают. Христос когда-то положил в своем сердце быть послушным Господу. Я скажу: Господи, это я тот человек. Невзирая ни на что, я изберу эту линию по отношению к своей жене, своему мужу, к своим друзьям, своей церкви. Я буду той дверью, я буду этим каналом. Во имя Господа я буду делать свое дело и не буду роптать, не буду злословить, не буду коварствовать, не буду завидовать. Господи, ты дал мне благословение. Я хочу, чтобы это благословение изливалось через меня на окружающих меня. Да поможет нам в этом Господь, смотря на эту жертву, превращать то, что мы понимаем, в реальную жизнь. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!